Для этого наши изнуренные современники из стран золотого миллиарда и садятся на опиоидные таблетки со всеми вытекающими последствиями. А здесь тоже, наверное, не без мозговой химии, но она твоя, родная и естественная. Наркомана видно за версту, больной человек. А тут становишься прямо такой бодрячок-везунчик. И девушки из бассейна по собственной инициативе начинают предлагать скидку при продлении контракта, иначе своих сложных и глубоких чувств они в наше время выразить не могут. Эх, если бы только знать раньше. Не в смысле экономии на бассейне, а вообще. Саяду Ан сказал, что дальше четвертой Джаны мы путешествовать не будем, и все, что можно, он мне уже показал. Я спросил его, есть ли там что-то еще, и он ответил, что есть еще четыре нематериальные джаны, которые можно считать тонкими аспектами четвертой. Но туда, как оказалось, нельзя попасть даже за самые большие деньги. И Эмма-пантограф помочь здесь не может. Никаких приятных или неприятных чувств там нет. И если в четвертую можно свалиться просто по инерции, потому что она естественным образом наступает вслед за третьей, то в пятую или шестую уже нужно карабкаться самому. Но мне туда не слишком и хотелось. Одни названия чего стоят. Основа бесконечного пространства, основа бесконечного сознания, основа отсутствия всего, основа невосприятия и не-невосприятия. Из таких мест назад в бизнес уже вряд ли вернешься. Надо самому понимать, где тормознуть. Мы так и не поели ни разу с Саяда Аном за одним столом. Непонятно, впрочем, зачем мне это было нужно. Кларета, что ли, с ним накатить? Но на отвлеченные темы говорили не раз. Однажды я спросил его. «Скажите, вот у вас, профессиональных монахов, наверное, есть какое-то особенное применение для всех этих джан. Наверное, вы с их помощью умеете получать еще более сильное и высокое наслаждение, совсем потрясающее и особенное». Саяда немного подумал и ответил так. «Да, вы правы. Есть одно совершенно особенное, потрясающее и не похожее ни на что наслаждение, которым мы, монахи, получаем от джан. Я даже могу вам объяснить, какое». Я сложил ладони перед грудью, как это делал он, мол, расскажите, пожалуйста. «Вот знаете, — сказал Саяду, — мне переводчик говорил, что у вас в России есть такие путешествия по памятным местам. Например, был поэт... Он замялся, и переводчик подсказал «Пушкин». «Да, Пушкин. И люди у вас до сих пор приезжают поглядеть на домик, где он когда-то прожил месяц, хотя домик давно перестроили. Посетители думают, ну и пусть перестроили, зато вокруг все то же самое. Смотрят на окружающий пейзаж и говорят себе, вот удивительно, здесь гулял наш знаменитый поэт Пушкин». «Есть такое», — кивнул я. «Точно так же ездит по местам», — продолжал Саяру, где жил когда-то политик Ленин или царь Николай. Глядят на окрестные горы, леса и реки и думают, вот, все это видели глаза политика Ленина и царя Николая. Вдыхают тот же ветер, смотрят на то же солнце, хотя пейзаж с тех пор стал совсем другим. Исчезли старые дома, появились новые, лес уже не тот, река поменяла русло, и даже солнце немножко другого цвета, потому что изменился химический состав воздуха. Я вспомнил, что где-то читал про удивительную красоту заката и рассвета над Россией конца XIX века из-за пепла, выброшенного при извержении вулкана Кракатау. С тех пор, конечно, пепел успел осесть, Саяду был прав. Я слышал от переводчика не очень приличную шутку про мочалку по ленинским местам, продолжал монах. И если я понимаю ее мирской смысл правильно, то даже эти места уже не совсем те, потому что соратницы и соратники политика Ленина давно умерли, и мир населяют новые женщины и мужчины, так что назвать эти участки их тел ленинскими можно только условно. Переводчик аж потемнел, переводя эту фразу, что было видно, несмотря на его смуглоту. «А при чем здесь джаны?» — спросил я, чтобы загладить неловкость. Саяда со значением поглядел на переводчика. «А при том, — сказал он, — физический мир со времен Будды изменился неузнаваемо, и поездка в те места, где он жил и учил, обогатит путешественника разве что набором дешевых индусских сувениров. Но джаны остались теми же. И переходя от джаны к джане, прилежные ученики Будды с трепетом думают, вот здесь когда-то был благословенный, и здесь,
Не хочу умалять ваши национальные святыни и обычаи, но если вам нужна истинная мочалка по священным местам, то вот она, хотя бы потому, что от нее действительно становишься не грязнее, а чище».
«Да», — сказал я задумчиво, — «я сразу почувствовал в четвертой джане что-то такое, не знаю даже, как сказать, древнее, великое, вот как в египетских храмах».
«В четвертой джане, — ответил монах, — вы не просто видите обвалившиеся руины прошлого, а переживаете в точности то, что чувствовал когда-то Будда и его ученики. Ну или почти то же самое. Наш век, конечно, не способен к такой совершенной стабилизации ума, и джаны несколько обмелели. Но суть их осталась прежней. Будда, чтобы вы знали, увидел цепь бесконечных перерождений ума именно из четвертой джаны, в которую он погрузился в ночь своего просветления. Точно так же овладевали мудростью его ученики. А в самом конце жизни Будда вернулся в четвертую джану, чтобы умереть».
«То есть практическое применение джан в основном в том, чтобы идти по стопам Будды и овладевать его мудростью?»
«Именно», — смежил веки Саяду Ан. «Но углубиться в эту тему дальше с помощью вашего прибора, к сожалению, невозможно. Подобным образом можно пережить только 4 материальные джаны, и то не слишком глубоко. Но для мирянина вполне достаточно. Считайте эти опыты первой в вашей жизни поездкой по действительно священному маршруту. Мы не станем никуда отклоняться от траектории этой экскурсии в интересах вашей безопасности».
Мне показалось, что он не договаривает, или, вернее, пытается деликатно обойти какой-то скользкий момент. Но я не ориентировался в теме и даже не знал, какой вопрос задать, поэтому я просто сложил ладони у груди и поклонился. Конечно, к этому времени я уже знал, с кем работают 2 других монаха, но не от Дамиана. Это выяснила моя служба безопасности. Нетрудно было догадаться, что у других монахов тоже есть переводчики, и они, скорее всего, знакомы друг с другом и поддерживают контакт. Моя служба безопасности проследила, с кем созванивается переводчик Саяду Ана. Оказалось, 2 других монаха тоже на яхтах. Один, как я и предполагал, был на Гюльчитаю Рената, второй на катаклизме у Юры Шмуклера. Тоже делалось ясно из перемещения Дамиана. Понятно было, что и Юра, и Ренат знают про моего монаха, и я решил при случае обсудить опыт. Случай скоро представился. Мы оказались все втроем в Сен-Тропе на Гюльчитаю Рената, на дне его рождения. Выпили, разнюхались, Ренат с этим делом давно завязал по здоровью, но тут захотел себе позволить. И пошли играть на бильярде. Я решил подкатить к Юре первым. «Юр», — сказал я, — «а как у тебя с монахом дела? Может, поделишься опытом? Это все о девочках да о тачках».
«Чего, ты тоже лысого гоняешь?» — деланно удивился Юра.
«Не знал, не знал. Чего же мы, братцы, говной тогда нюхаем? Для кого представление?» Я на это даже внимания не обратил. У него манера так дела вести, все время дурака валять и делать вид, что он не в курсах. А на самом деле он все узнает самый первый. «Ну, кто я такой, чтобы ему перечить? Где он в списке Forbes и где я?» А насчет кокаина он подметил верно. Я уже 30 минут сравнивал свои ощущения с первой джаной и даже понять не мог, где, собственно, в этом белом порошке, обещанный мексиканским правительством, крафт дюх Фройда. Сила через радость. Ведь любил когда-то, любил. А приглядеться — один чистый напряг с самого начала, только сперва слабый, а потом все сильнее и сильнее. Похоже, такие ощущения были у всех. «Кокаин этот», — Юра пошевелил пальцами в воздухе, — «чифирь для индейцев, чтобы они камни быстрее носили. Особенно, когда жрать нечего, а пирамида большая». «Может, и мы какую-то пирамиду строим», — сказал я. «Только не знаем». Ренат погрозил мне пальцем. «Без гнилой конспирологии. Здесь респектабельная лодка». «Вы как, мужики, до 4-й дошли?» — спросил Юра.
«Дошли», — сказал Ренат. «Давно уже дошли. Я в ней в основном и отдыхаю. Всегда искал такое место, где ни одна сука не достанет. И вот нашел. Туда не то что звонки, туда ни одна забота не пролезет. Ни одна печалька не втиснется. Сейф души».
«Точно, точно», — подтвердил я. «Вот ты правильное слово нашел какое, Ренат. Сейф. Но мне, если честно, страшновато иногда делается».
«А чего?» но даже не знаю, как сказать. Как будто я в храм забрался и шашлыки в нем жарю. Юра красиво отдуплил и шмыгнул носом.
«Ниппет!» — отозвался он. «Реквизиция церковного имущества восставшими массами».
«Ну да», — сказал я. «Шутки шутками, но когда мой лысый о прошлых жизнях упомянул, мне даже не по себе стало».